Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 27 января. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Таинственный и великий день явления людям Бога и Его благодати. Праздник Крещения Господня или Богоявления отметил православный мир. Главу российского государства, посетившего Сербию с официальным визитом, у храма Святого Саввы приветствовали около 130 тысяч человек. Здоровый образ жизни – это не только занятие спортом, но и воспитание чуткого сердца, способного помогать нуждающимся. Теперь более подробно об этих и других событиях. В Белграде завершилась торжественная церемония передачи Сербской Православной Церкви мозаичного убранства главного купола храма Святого Саввы на Врачаре, одного из крупнейших православных храмов мира. Мозаичное полотно весом в 10 тонн создавали российские художники на средства меценатов из России. Во время официального визита в Сербию храм Святого Саввы сербского посетил глава российского государства Владимир Путин. Эльвира Гордеева продолжит тему.
Эти людские реки в центре Белграда в честь приезда в столицу Сербии Владимира Путина. Чтобы лично поприветствовать российского президента, на площади собрались около 130 тысяч человек с огромными транспарантами и плакатами. Повсюду звучали русские песни. Владимир Путин вместе с предстоятелем Сербской Православной Церкви Святейшим Патриархом Иринеем и президентом Сербии Александром Вучичем, членами официальных делегаций, проследовал в собор. В нижнем храме собора патриарх Ириней и Владимир Путин поставили свечи и осмотрели убранство. Площадью 3650 квадратных метров и высотой 79 метров Белградский храм Святого Саввы на Врачаре, вмещающий 10 тысяч человек, стал осязаемым символом вековой дружбы двух братских народов – русских и сербов. Его возводили более 100 лет. На месте сожжения оттаманскими властями в 1594 году мощей первого сербского архиепископа, национального героя, святителя Саввы. А теперь российские и сербские художники завершают убранство Дома Божия. Росписи здесь нет, только мозаика. В год столетия восстановления патриаршества на Руси святейший патриарх Кирилл на встрече с делегацией Сербской Православной Церкви и лично патриархом сербским Иринеем подчеркнул, что мозаика собора Святого Саввы должна быть и будет символом российско-сербской дружбы.
На протяжении всей истории наши народы были вместе, никогда не воевали друг с другом, а всегда вместе боролись с какими-то врагами, совместно сохраняют единство православия. И в каком-то смысле этот храм и должен быть памятником вот этого удивительного исторического братского взаимодействия двух стран, двух народов, двух церквей.
Над центральным сюжетом купола храма Святого Саввы панно «Вознесение Христова» трудились 70 человек. Руководил работами известный художник, член Президиума Российской Академии Художеств Николай Мухин.
30 метров квадратных диаметр купола, 65 метров от пола, 1248 квадратных метров мозаичного убранства. В истории христианского искусства не было. Так выяснилось, что не создавался такой купол никогда. Сейчас в полной мере идут работы вот по всему этому убранству, и вы уже видите Спаситель, это вот его. Если в куполе 12-метровая фигура Господа Бога, 12 метров, то здесь только его лик, голова 4 метра. Размах рук 17 метров 35 сантиметров.
Николай Мухин рассказал лидерам о ходе работ, поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта и предложил российскому президенту, патриарху Иринею и главе сербского государства символически завершить работу над мозаичным полотном Спаса нерукотворного образа, который будет размещен в алтарной части храма.
Ваш триколор здесь.
Так?
Да. Притисните, как его здесь делать, да? Посильнее, да, чтобы он уже навсегда. Все, есть.
Затем на макете мозаичного полотна почетные гости оставили свои автографы. В завершении визита Владимир Путин сообщил художнику, что на работы по завершению восстановления храма Святого Савы дополнительно будет выделено финансирование. А Николай Мухин выразил надежду, что Владимир Путин и Александр Вучич станут участниками освящения храма, которое предположительно пройдет осенью этого года.
В праздник Святого Богоявления святейший патриарх Кирилл совершил литургию святителя Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения, рассказывает Эльвира Гордеева.
Для прихожан этого собора Богоявление – престольное торжество. В праздник Крещения Господня в старейшем московском храме в Елохове на утреннее богослужение собрались не только члены церковной общины. Помолиться за литургией, возглавил которую предстоятель Русской Церкви, сюда съехались люди со всей Москвы и даже соседних регионов. Крещение Господне – один из 12 главных церковных праздников, напоминающий о том, как Иисус крестился в водах Иордана. Он также называется Богоявлением. Ведь в этот день миру была явлена Пресвятая Троица. Бог Отец провозгласил о Сыне с небес, Сын принял крещение в водах реки Иордан, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.
При пении тропарей «Глаз Господень на водах» священнослужители вышли в центр храма. По традиции в этот день святейший патриарх Кирилл совершил великое водоосвящение. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви поздравил собравшихся в Елоховском соборе с праздником Богоявления и обратил внимание на том, что никакие власти и богатства не помогут человеку достичь чего-либо только своими силами.
Чем человек более сильный с человеческой точки зрения, более властный, более богатый, тем больше у него искушений, соблазнов и тем меньше даже возможностей. А тем более уж опираясь только на самого себя, спасти душу свою, избавиться от греха, от плена дьявольского, не дано такой силы человеку. Это возможно только совершить силой Божией, являемой нам через сошествие на каждого верующего человека, члена церкви, божественной благодати.
Осознание того, что наше спасение совершает Бог, а не мы с вами, отметил его святейшество, помогает нам сохранять мудрость, духовную трезвость, избегать завышенной самооценки, превознесения себя над другими.
И живя так, таким образом, осознавая свои возможности, таким образом, воспринимая свое участие в деле собственного спасения, мы не приткнемся, мы не уйдем с правильного пути, но по мере сил своих будем способны осуществлять волю Божию, благую и совершенную. И пусть Господь, даровавший нам сегодня радость благодатного общения, в таинстве освящения воды дает силы на то, чтобы жить в соответствии с Его законом, с Его заповедью и с Его волей. Аминь.
Пусть благодать, которую Бог принес на землю своим Рождеством, которое Он подарил своим крещением, наполняет наши сердца, наши умы, наши семьи, наше украинское государство, чтобы у нас был мир. Во-первых, с Богом, а затем друг с другом, чтобы мы жили в терпении и любви друг к другу, И тогда будет Божье благословение на нас, и будет радость в нашей душе, и в наших сердцах, и в нашей стране». С такими словами обратился к своей пастве блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий в день Святого Богоявления. Владыка осветил воды Днепра возле Свято-Покровского собора в районе Оболони, города Киева. А начал этот праздничный день с богослужения в Киево-Печерской лавре. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
В день крещения Господня блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил литургию в трапезном храме святых Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Его блаженство сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, другие архиереи и духовенство монастыря. Крещение Господне от святого Иоанна Предтечи описывает святой евангелист Матфей, указывая, что когда Иисус вышел из воды, раскрылись небеса, и увидел Иоанн Предтеча Духа Божия, который сходил как голубь на Иисуса. В это время с неба звучал глас Божий, называющий Христа Сыном Господним. Таким образом, Бог, единый по природе и троичный в лицах, явил Себя миру, из-за чего праздник крещения называется еще Богоявлением. После чтения Евангелия блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди, рассказал о значении праздника Богоявления в духовной жизни христиан, объяснил, для чего церковь освящает воду и как правильно ее использовать.
Свершится освящение воды в всех храмах православных.
Совершается освящение воды во всех храмах православных, и каждый из нас должен взять этой воды, принести в свой дом. Если может человек, он должен позвать священника, чтобы он пришел и с молитвой окропил его жилище. Если он не может этого сделать, сам пусть окропит, ну каким-нибудь крапильцем, веточкой с дерева окропит свое жилище. Окропит все. Святой водой окропляется все, и наше жилище, и животное, и все-все, потому что все Святым Духом оживотворяется, и все нуждается в благодати Всесвятой. Духа.
Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви. Сразу по завершении богослужения в лавре блаженнейший митрополит Ануфрий совершил великое освящение вод Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора. Его блаженству сослужил ряд архиереев и духовенства епархии. По окончании чина освящения днепровских вод предстоятель Православной Украины поздравил всех с праздником.
Всех вас, дорогие братья и сестры, вітаю.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть Господь, который пришел к реке Иордан, чтобы там освятить воды и через них все водное естество, пусть Господь дарует нам свою благодать, взять эту воду в свои дома, окропить ее в свои жилища и испить этой святой воды, потому что в ней есть великая божественная сила, которая помогает человеку преодолевать не только личные недостатки и слабости, но и силу вражью. И сейчас благословляется всем, кто герою купаться в реке Днепре.
Митрополит Ануфрий ответил на вопросы журналистов о празднике Богоявления, раздал горожанам иконки праздника и окропил всех святой водой.
Несмотря на духовно напряженную обстановку в стране, тысячи жителей Западной Украины пришли за крещенской водой на берег реки Уж в городе Ужгороде. Ведь эта великая святыня является настоящей духовной поддержкой для тех, кто вынужден отстаивать сегодня свою веру. Крестный ход и чин освящения воды возглавил митрополит Мукачевский и ужгородский Феодор. Следующий сюжет подготовлен по материалам пресс-службы Ужгородского крестовоздвиженского кафедрального собора.
Уже 28 лет в праздник Крещения Господня клирики Ужгородского кафедрального собора совершают освящение воды на реке Уж. И в нынешнем году, несмотря на все сложности, традиция не была нарушена. Насколько людям это нужно, видно по огромному количеству горожан, которые приняли участие в крестном ходе к реке и взяли в свои дома святую крещенскую воду. Этот праздник словно стал зимней Пасхой, так многолюдно и так торжественно было на набережной. Участники этой общей молитвы действительно почувствовали себя единым телом, глава которого – Господь Иисус Христос.
Поздравляю всех наших христиан православных, которые празднуют праздник Крещения Господня по юлианскому календарю с великим праздником. В Ужгороде мы на единственной в мире православной набережной собираемся тысячами людей, где совершаем вместе с духовенством величественное таинство освящения воды. На реке Иордан мы слышим, как Бог Отец говорил: «Сей Сын мой возлюбленный, мне Его слушайте». Сын Божий принимал крещение, Дух Святой зашел видеть Бога. И дай Бог, чтобы мы до скончания века, до второго пришествия Христова, праздновали сей праздник Крещения Господня по юлианскому, вечно молодому, церковному, спасительному календарю. Христос рождается. Славьте.
Набережная реки Уж собрала свыше 7 тысяч человек. Большая часть из них – потомственные карпатские русины, которые уже более тысячи лет придерживаются православия и даже сохраняют древние церковные гласы. Несмотря на открытые гонения, православные в Закарпатье в большинстве своем продолжают хранить верность Украинской православной церкви Московского патриархата.
Для жителей приморских городов Крыма, Ялты, Алупки и Гурзуфа крещенской купелью в праздник Богоявления по давно сложившейся традиции стало Черное море. Пройдя молитвенными крестными шествиями к природной Иордане, несколько сотен людей совершили омовение, чтобы снизошла на них благодать Божья. Слово Эльвире Гордеевой.
Празднование Богоявления в Ялте началось с божественной литургии в Александро-Невском соборе. Затем жители города и гости курорта приняли участие в крестном ходе. Пройдя молитвенным шествием от храма к часовне новомучеников и исповедников Церкви Русской. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря на набережной у часовни был совершен молебен о сохранении и развитии крымских курортов и благополучном проведении сезона 2019 года. Богослужение возглавил настоятель храма Александра Невского протоиерей Адам Дмитриенко.
Слава тебе, Боже, наш, слава тебе.
Отец Александр обратился к участникам празднования, зачитав всем ялтинцам и гостям города поздравления митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
Да послужит этот великий праздник каждому верующему человеку в освящение и преображение души, в исполнение неизреченной вселенской радости о Господе, Спасителе нашем, в утоление жажды духовной благодатными водами Святаго Евангелия. Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский. С праздником!
Затем к участникам шествия и молебна обратилась заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк.
Все пришли в этот святой праздник с верой, надеждой и будут купаться. И действительно, я думаю, произойдет, наверное, какое-то чудо в жизни каждого человека. Потому что без молитвы человек ничто.
По традиции, перед погружением отец Александр совершил чин окропления вод Черного моря, после чего все желающие, под зорким присмотром сотрудников МЧС, присоединились к крещенским купаниям. За безопасностью энтузиастов также следили медики скорой помощи, полицейские и казаки.
Это даже не описать, какие-то ощущения просто. Это что-то, я не знаю, какое-то святое, возвышенное что-то вообще.
17 лет, каждый год я принимаю участие в этом мероприятии, знаменательном. Тут самое главное, как и в жизни, сделать первый шаг.
20 лет подряд. А сейчас уже крестный ход с массой людей. Посмотрите, какое доброжелание. Вся набережная укрыта. Спасибо Богу, что все так происходит.
Праздник завершился турниром «Экстремальное крещение», которое проходит в Ялте второй год подряд. Аналогичные праздничные торжества в этот день также прошли в Алупке и Гурзуфе.
Праздник Богоявления отметили и в российских тюрьмах. В московском СИЗО номер 2, известном как Бутырская тюрьма, была совершена соборная литургия с чином великого освящения воды. Находящиеся под следствием заключенные причастились святых христовых тайн, а некоторые последовали благочестивому обычаю купания на праздник Крещения Господня. Смотрите сюжет Галины Ледвиной.
Традиционно во второй день праздника Богоявления в Покровском храме Бутырского тюремного замка служится божественная литургия и совершается чин освящения воды. Праздничное богослужение возглавил настоятель тюремной церкви протоиерей Константин Кубелев. В сослужении собора духовенства, окормляющего этот следственный изолятор, священников московских храмов, несущих духовное попечение о прихожанах заключенных в других тюремных учреждениях столицы. То, что в тюрьме есть храм, большая радость для подследственных, заключенных и отбывающих наказание. В стенах тюремной крепости люди особенно нуждаются в Божьей помощи, жаждут духовного утешения. Осознав свои грехи, имеют возможность принести покаяние, встретить великий праздник с радостью в душе, помолиться о близких. А еще увидеть совсем рядом известного артиста театра и кино Андрея Мерзликина, несущего алтарное послушание.
Мы очень благодарны всем, кто приходит сюда. Хотим сказать спасибо огромное. Помимо богослужений, те, кто приходит, проводит, заходит в камеры, где люди содержатся в изоляции, в закрытых помещениях, дарят им священную литературу, окропляют святой водой после богослужения, что является огромной поддержкой моральной для людей, находящихся в заточении.
Из одной чаши причащали сотрудники изолятора, заключенные и гости. После божественной литургии священники с особыми молитвами и пением праздничного тропаря освятили воду. Настоятель тюремного храма протоиерей Константин Кобелев рассказал о празднуемом событии и силе агиасмы, святой воды.
Господь явился нам здесь на земле для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас привести туда, где Он сам находится, то есть Царство Небесное, к Богу Отцу, к тому месту, где каждый человек желает быть, находиться вечно. И поэтому мы сегодняшний день, вкушая от этой святой водички, освящаемся сами и освящаем свою жизнь и свое окружающее всех нас пространство.
Благочестивые обычаи всенародного купания на праздник Крещения Господня соблюдают и заключенные. Была открыта Иордань в крестильном помещении храма. Именно там желающими было совершено троекратное погружение в освященные воды. После богослужения священнослужители окропили крещенской водой помещения тюрьмы, камеры и, конечно, всех, кто не смог быть в этот праздничный день в храме.
Будем надеяться, что освящение камер принесет и духовную радость тем, кто там пребывает. Ну, всем желать хочу пожелать в этом году наступившем, в первую очередь, уметь радоваться духом и искать эту радость.
Сидящих в разных корпусах Бутырского замка поздравляли с крещением Господним православные добровольцы, дарили крестики, свечи, молитвословы.
Накануне Дня памяти мученицы Татьяны, а также Дня российского студенчества в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с преподавателями и студентами медицинских и фармацевтических высших учебных заведений России. Прямую трансляцию встречи вел телеканал «Союз». С подробностями Галина Ледвина.
Подобная встреча проходит впервые. Аудитория особенная. Студенты-выпускники медицинских и фармацевтических вузов – преподаватели. Патриарх говорит об этических вызовах, с которыми сталкивается врач и в которых необходимо сохранять нравственную твердость. Негативную оценку представитель русской церкви дал распространению практики абортов по медицинским показаниям. С точки зрения церкви, каждый эмбрион является человеком, в котором уже есть человеческая личность.
Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов, в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист или хороший акробат, или вообще сильный и здоровый человек, мне кажется, это абсолютно неправильная мысль. Она точно греховное, но я думаю, даже и преступное. Подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии.
Согласно статистике, в России в 2010 году абортов было сделано больше миллиона, а в 2017 это количество снизилось до 627 тысяч. Но и эта цифра ужасающая, считает патриарх. Фактически за прошедший год было уничтожено население нескольких городов регионального значения. Он напомнил об инициативе Русской Церкви вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.
Факт нахождения абортов в системе ОМС означает, что, простите, убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой, к тому же общедоступной и финансируемой из госбюджета. Аборт разрушительно сказывается не только на женщине, его совершающей, но и на тех, кто помогает ей сделать это. Совершение абортов противно самой природе врачебного служения. Тот, кто давал клятву сохранять и беречь человеческую жизнь, не должен отнимать ее.
Вместе с тем, отвечая на вопрос студентки, его святейшество отметил случаи, когда такая операция может стать единственным выходом для сохранения жизни и здоровья матери. Тогда церковь не считает это грехом.
В основах социальной концепции Русской Православной Церкви сказано о том, что приоритетом является жизнь матери. Потому что мать уже личность, живое существо, и, ну, у нее же могут быть обязательства перед другими детьми, перед мужем. Значит, приоритет жизни матери, если стоит категорическая альтернатива. И в этом случае женщина освобождается как бы даже от греха, потому что она поступает так, как нужно в данном случае поступить. Особенно, если у нее еще есть дети, то это вообще не обсуждается тогда этот вопрос.
Патриарх также говорил, каким образом здравоохранение и религия могут взаимодействовать друг с другом. Священники могут проводить беседы с врачами и пациентами больниц, помогая им понять суть православной веры. Священники уже работают в медицинских учреждениях и взаимодействуют со студентами-медиками. И в дальнейшем церковь приветствует развитие отношений с вузами. В завершение святейший патриарх передал в дар каждому из участников встречи учебное пособие «Словарь по биоэтике» и подчеркнул, что важно иметь очень правильные внутренние установки.
Когда у человека есть ясная цель в жизни, если он понимает, как к этой цели идти, тогда ему легко преодолевать возникающие трудности. Вот дай Бог, чтобы те великие, светлые, важные цели, которые вы поставили перед собой как медики, осуществлялись, и чтобы на пути к этим, к достижению этих целей в мире, в благополучии осуществлялась и ваша личная жизнь. Храни вас Господь.
Мероприятие, посвященное теме «Врачевание, милосердие, вера», прошло в рамках 27-х международных рождественских образовательных чтений.
В Гродно состоялось освящение престола обновленной Калужской Борисоглебской церкви. Это один из самых старинных храмов Беларуси, возведенный более 8 столетий назад. В 1853 году в результате природной катастрофы практически половина храмового здания обвалилась в реку Неман. 120 лет назад святыню залатали легкой и, как тогда предполагали, временной деревянной конструкцией. Сейчас же, практически впервые со времен обрушения, церковь пережила основательный ремонт, после которого в дни рождественских святок Калужа и была освящена архиепископом Гродненским и Волковысским Артемием. Подробности из Гродно.
Завершение ремонта и освящение престола в обновленной Калужской Борисоглебской церкви стало знаковой вехой в более чем восьмивековой истории знаменитого Гродненского храма. Поскольку освящение состоялось в будний день, самыми главными его свидетелями стали прихожане в возрасте, которые в храме застали еще филиал музея атеизма, а некоторые родились и за польским часом. Именно настоянием прихожан, которые в минувшие зимы из-за ветхих деревянных конструкций, дрожавших от ветра, опасались не столько за свое здоровье, сколько за состояние святыни, комплексному ремонту и было положено начало.
Это все ваша заслуга. Спасибо за ваши труды.
Всем этапам ремонтных работ предшествовали международные научные форумы. Авторитетные ученые искали оптимальные пути сохранения святыни и подтверждали квалифицированный подход белорусских специалистов. Но общественный фон не был спокойным. Призывы оставить церковь в прежнем состоянии исходили даже от многих псевдоревнителей старины.
Кого хочешь, чтобы взбудоражит, что вот только не делайте ничего, пусть она рухнет. А вот слава Богу, благодарю настоятеля, конечно, и вас, прихожан, которые все-таки отстояли эту позицию воссоздания храма, возрождения. Пусть нельзя еще сделать каменный, пусть нельзя сделать еще полную реставрацию, потому что здесь технические проблемы с почвой, но, слава Богу, по крайней мере, уже обновился храм, и уже, как говорится, стена более-менее капитальная, и будем надеяться, что еще храм не одно десяток лет, а то есть столетий постоит и будет нашим утешением, и будет нашим маяком в нашей духовной жизни.
В ходе первого этапа ремонта была заменена и укреплена стропильная система. Вместо ветхого дерева на стенах появилась обшивка из долговечной термомодифицированной сосны. Установлены новые двери из дуба и дубовые оконные рамы. Средства на эти работы в размере 200 тысяч белорусских рублей выделялись из фонда президента по поддержке культуры и искусства. Далее вокруг храма была благоустроена территория и обустроена дренажная система, предотвращающая размыв фундамента. В самой церкви был реконструирован верхний клирос для хора, заменен пол в алтаре, выполнялись и другие работы. Самое главное, все они сопровождались молитвой. Богослужения в колложе не прерывались.
В этом храме молишься и осознаешь то, что церковь небесная, которая сейчас она торжествует на небеса, и церковь земная, она соединена. Мы молимся вместе, там, где стояли наши благочестивые предки.
Незадолго до освящения обновленного храма в Гродно обнаружили и возвратили к Калужской церкви два образа. Это икона святителя Михаила I Киевского митрополита и Иосифа Обручника.
Эти иконы датированы 1897 годом. Для нас, безусловно, это важнейшие святыни. И мы воспринимаем это как знак милости Божией, как его благословение на итоги тех работ, которые сегодня милостью Божией совершены.
Милость Божия и люди, которые оказались причастны к ремонту святыни. Все с огромным уважением отнеслись и к восстановлению храма памятника истории, и к нуждам его общины. Владыка Артемий всех потрудившихся и проявивших заботу поблагодарил в праздничном слове.
И, конечно, наше областное руководство, нашего губернатора Владимира Васильевича, за его доброе и человеческое отношение к людям верующим, христианской церкви. В наше время это редкость. Поэтому, слава Богу, что еще есть такие люди, у которых открытая душа и понимание, что нужно для нашего народа. И слова благодарности всем строителям, всем спонсорам, помощникам.
Калужский храм в Гродно уже давно стал символом православия Белой Руси. Построенную еще в середине 12 века церковь называют образцом Гродненской школы зодчества, которая являла собой местное прочтение византийского стиля. Храм был освящен в честь первых русских святых, князей и мучеников Бориса и Глеба, небесных покровителей гродненских князей Бориса и Глеба Всеволодковичей. И вот теперь появилась уверенность, что храм, который в середине 19 столетия считали практически утраченным, может простоять еще долгое время. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Гродно, Беларусь.
В Санкт-Петербургской художественной академии 25-летний юбилей отметила мастерская церковной и исторической живописи профессора Крылова. Около 100 художников вышли из этой мастерской. Многие из них трудятся на благо церкви. Подробнее в сюжете Марины Ланской.
Иконопись в Российской академии художеств обучали еще в дореволюционные времена. Потом, по понятным причинам, это стало невозможным. Новая власть вводила свои порядки, и церковному искусству отводилась незавидная роль.
До революции эта мастерская была. Она была закрыта комиссаром Луначарским с целью дальнейшей антикваризации всего того, что хранилось в Церковно-археологическом музее здесь, в Академии художеств. Как известно, большевики занимались антиквариатом с целью личного обогащения, ну и, так сказать, с целью создания паровозов, там, днепрогессов и всего прочего. Вот, за счет ограбления народных святынь.
Лишь в 93-м году прошлого века будущие художники, абитуриенты Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина снова получили возможность обучаться церковно-исторической живописи под руководством профессора Александра Константиновича Крылова.
Когда мы говорим о Александре Константиновиче Крылове, как о человеке, как о педагоге, как о подвижнике, хочется не стесняться этого, а говорить в самой превосходной степени. Без преувеличения можно сказать, что Александр Константинович Крылов – это выдающийся представитель нашей национальной культуры.
К Александру Константиновичу Крылову в мастерскую церковно-исторической живописи попадают не случайные студенты. Сюда поступают целенаправленно. И кроме сдачи обязательных дисциплин проходят собеседования. Ведь в процессе обучения ребята не только осваивают иконописные и живописные приемы, но еще обучаются богословским дисциплинам.
За последние 25 лет сформировалось поколение молодых людей, которые воцерковлены. И для них это не игра в православие, это повседневный обиход, это нормальное состояние души. Поэтому они идут служить церкви, служить Родине, служить Богу.
Роспись храма Иоанна Богослова в Санкт-Петербургской духовной академии, церкви святого Феодора Новгородского в Александро-Невской лавре, храма в Тутаеве, Кингисеппе, Чебоксарах – вот лишь часть работ, выполненных выпускниками мастерской Крылова. Воплощенные проекты можно встретить даже в Африке.
Когда я учился в аспирантуре, мне предложили сделать эскизный проект росписи в Южной Африке. Вот я предложил это своим друзьям, с кем мы только что закончили академию, Алексею Авилову, Владимиру Шабалинову, они сказали, что вот да, замечательная идея, давайте попробуем поучаствовать в конкурсе. Так получилось, что выбрали именно наше предложение. И в 2007-2008 году мы поехали туда, в Южную Африку, расписывать единственный русский храм к югу от пустыни Сахара.
В мастерской церковно-исторической живописи под руководством Александра Константиновича Крылова немало студентов из разных уголков нашей Родины. По окончании обучения многие из них возвращаются назад, чтобы применить свои знания и умения для восстановления храмов и создания новых высоких образцов церковного искусства на всей территории России.
В Минске прошел благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам на призы митрополита Филарета, почетного патриаршего экзарха всея Беларуси. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов со всей республики. Главное в турнире не погоня за высокими рейтингами, а за счет умений и навыков спортсменов помочь нуждающимся людям. Взносы участников будут направлены в поддержку психоневрологических интернатов Минска и Минской области. Подробности в материале наших белорусских корреспондентов.
Белорусский государственный университет физической культуры в шестой раз принимал рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей Беларуси. Первоначально турнир был задуман как детский, но впоследствии, ввиду большого количества желающих в нем участвовать, начали проходить и взрослые поединки по грэпплингу и рукопашному бою.
Все происходит в честь Рождества под эгидой церкви и под знаком помощи тем людям, которые в этом очень нуждаются. Это прежде всего мы для себя обозначили, что это проживающие в психоневрологических интернатах.
Турнир организован под эгидой Белорусской Православной Церкви по инициативе спортивно-исторического клуба Святого Давмонта Псковского при Свято-Петропавловском соборе Минска. Идея нашла поддержку на кафедре спортивно-боевых единоборств Университета физической культуры и в президентском спортивном клубе.
На первом турнире, когда митрополит Филарет был еще правящим архиереем, он благословил это начинание и изъявил желание, чтобы этот турнир был на призы правящего архиерея Минской епархии. Ну вот с тех пор он стал уже почетным нашим экзархом Республики Беларусь, нашей страны. И, конечно, он продолжает оставаться очень значимой фигурой и для всего общества, и для церкви. Поэтому турнир на его призы происходит. Детишки получают какие-то радостные такие вот подарочки небольшие рождественские. Все выступающие спортсмены, все вот организационные моменты – это, конечно, спонсоры.
По словам организаторов, такой турнир подразумевает не только зрелищные поединки, демонстрацию боевых качеств, но и желание проявить милосердие и помочь детям из психоневрологических интернатов. Сборы от проведения турнира будут направлены на приобретение рождественских подарков, вещей для проживающих в интернатах Минской области.
Мы потом ездим еще 2 недели с концертами, спортивными и художественными номерами по интернатам, раздаем там эти подарки. Радость для нас такая, что наше начинание церковное, наше начинание спортивное сумело объединить, во-первых, всех любителей единоборств.
Информационный портал «Собор.Бай» для телеканала «Союз».
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 29 января – поклонение честным веригам апостола Петра. 30 января – преподобного Антония Великого. 31 января, святых Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских, преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, 1 февраля преподобного Макария Великого, египетского, святителя Марка Евгеника, архиепископа Эфесского, 2 февраля преподобного Эфимия Великого, иеромонаха, 3 февраля преподобного Максима Грека. Время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.